Так, ну что, давайте начнем. Так, здравствуйте еще раз. Сегодня у нас новая встреча в марте 2018 года с темой, о которой тоже много говорят. Давно хотел с ней выступить. И надеюсь, что сегодня будет много что нового, познавательного, полезного, который нам осветит многие страницы. Вначале, как я обычно, зачитаю начало, которое я тут написал. Ну и потом в дальнейшем буду в основном зачитывать. Я, чтобы короче выступать, сделал тезисный форм, подготовил документы и буду их зачитывать. Итак, тема сегодняшней нашей встречи называется «Зачем Сталин весной 1918 года предлагал чувашам свою республику?» Звучит заманчиво, интересно. Что это значит? Сейчас мы разберемся. Процесс становления автономии государственности чувашского народа в 1917-1925 годах полон загадок и темных пятен. Широкой общественности практически незнакомы чувашские деятели тех времен и произошедшие события. Даже среди научной общественности нет целостной и непротиворечивой исторической картины. Слабо проанализированы внутренние причины и мотивация участников людей, принимавших судьбоносные решения для чувашской нации, так и других народов России. Одним из таких принципиальных вопросов – это предложение Сталина в апреле 1918 года Даниилу Ильменю и в мае того же года Александру Краснову создать Чувашскую автономную республику, что называется простым росчерком пера совнаркома РСФСР, как это было сделано в марте того же года в отношении Татаро-Башкирской республики. А оба ведущих чувашских деятелей категорически отказались от этого предложения. Почему? Сейчас мы сегодня будем этим разбираться. Ну, вот я хотел показать, чтобы вы нас визуально представляли о наших сегодняшних героях. Ну, если не сожжёмочные, наверное, все узнают. Причем, что мне отрадно, эта фотография аутентична, как раз была сделана весной 18 года. То есть, как раз он был в то время не монолитный, этот Сталин генсеку, да, а вполне еще молодой мужчина. Дальше наши персонажи Даниил Ильин. Удачная фотография, потому что как раз они здесь рядом. Александр Краснов. Да? И потом будем говорить еще о Дмитрии Петрове Гмане. То есть они были у нас основными идеологами контакта с советской властью. И что у них из этого получилось, сегодня обсуждаем. Почему Ельмень и Краснов отказались от предложения Сталина? Этот вопрос и раньше разбирался. В советское время трактовалась как их классовая незрелость, антибольшевистская и эсеровская позиция. Это в частности, у нас вообще очень мало сведений по этому вопросу, единицы документов. В частности, об этом пишет Максим Кошинский, это в 60-м году. Яков Павлов, это в 50-60-х годах был такой историк, который писал о том, что руководство наркомнации Сталину приходилось буквально тащить вот этих антисоветских деятелей чувашских, в том числе Ильмени и Краснова, имелось в виду. В постперестроечное время уже это трактуется не как классовая незрелость или антибольшевистская позиция, а как отсутствие политической воли, морально-психологической, интеллектуальной неуверенности. Ну, я об этом много раз говорил, но тут опять необходимо сказать, потому что вот эта ситуация отказа Ильмени от республики в апреле 18 года, это как раз трактуется как является доказательством, что неудачный был политик. Я с этим не согласен, и вот об этом сегодня разговариваем. Значит, трактуется как отсутствие политической воли, интеллектуальная неуверенность и неспособность оценить перспективность сталинских предложений. Со своей стороны, после ознакомления с имеющимся массивом архивной информации и литературы по этому вопросу, считаю, что здесь дело не в партийных предпочтениях или нехватке ума отдельных людей, а нечто в ином. Полагаю, что дело тут в точной и продуманной дипломатичной просоветской риторике, которая в начале 18 года была выработана Дмитрием Петровым Гюманом, который я показал тоже у нас как раз рядом с Ильменем сидит. Фотография, кстати, 24 года не совсем аутентичная, но других у нас, к сожалению, очень мало, практически нет. Значит, эта позиция была не Ильменем, отказа от республики продиктована, и не Красновым. И во многом, скажем так, их вдохновлял, то есть они руководствовались линией Петрова-Гюмана. В частности, он соединил прежнюю лукавую фразеологию чувашского национального общества 1917 года о недостаточности среди народов Поволжья интеллектуальных сил для национально-территориальной автономии в регионе с тезисом о полупролетарском характере чувашской нации. Но я об этом уже выступал, по-моему, на прошлом, как раз это, на прошлой лекции. Сейчас подробно не буду на этом останавливаться. Риторика Юмана получила массовую поддержку среди чувашского движения, особенно в ее просоветской части, при этом эффективно вынуждая большевистское правительство считаться с особенностью народов Поволжья. То есть, это, как я утверждаю, что Юман нашел удачную формулировку для того, чтобы руководство, большевистское руководство в Петрограде и в Москве, оно учитывало как же особенности Поволжья и изменило свою национальную политику, сделало не такой, как она была раньше. Об этом тоже раньше разговаривал много. Те, кто у нас видит, надеюсь, найдут в интернете. А сегодня у нас другие вопросы. Именно она отвечала, то есть позиция Юмана и Краснова и Эльмини, национальным интересам народа в то время, а также перспективу дала возможность добиться равноправия со всеми народами России. Проще говоря, если бы Эльмень и Краснов клюнули бы на вкусный сыр, то быстро бы потеряли все прежние достижения не только чувашского движения предшествующего времени, но и всех народов Поволжья при Урале. Я вам все я расскажу потом. Давайте, вы запишите вопрос, и если что, там, я, вам станет понятно все. Если непонятно, то я все объясню. Пока в тезисной форме я это объясняю. Сегодня также приведу аргументы в пользу того, что чувашские, татарские и марийские деятели, отодвинув вопрос о создании автономных республик Поволжья на 2020 год, то есть она только через 2 года была создана, получили возможность укрепить свои политические позиции. Без этого никто без них свою автономность и государственность длительное время не удержали бы. То есть если бы сразу бы создали бы эти республики в 2018 году, то они бы долго их бы не удержали. Я потом все это объясню подробно. Итак, в ходе сегодняшней встречи исторического клуба будут подняты следующие вопросы. Их 4. Обсуждены воспоминания по вопросу сталинского предложения весной 2018 года Максима Кошкинского, Эльмени, Краснова и Коричева. 2. На основе архивных документов разберемся, почему Эльмени и Краснов принципиально отказались от предложения наркомнации РСФСР. Я еще раз, кто не знает, я 7 лет работал в архиве, не в читальном зале, а был сотрудником отдела публикации, и эти документы все подробно изучил, диссертацию на тему писал. 3. Вот если 2, оно строится чисто на математических, скажем так, вещах исторической науки, здесь документы это решают, то у нас уже 3, я высказываю свое мнение, как гипотетически могла бы развиваться ситуация, если бы они согласились бы весной 2018 года создать свою отдельную Чувашскую республику. То есть выдвинем версию о том, как могли бы развиваться дальнейшие события, если бы Эльмени и Краснов согласились бы на предложение Сталина. 4. Проанализируем, почему позиция о совместной интернациональной Поволжской областной автономии вплоть до 30-х годов создала почву для фундамента долговременного существования Чувашской, Татарской и Марийской АССР до наших дней. То есть, повторяю еще раз, если бы они это сделали бы в 2018 году, в разгар гражданской войны, то они ее быстро потеряли бы. Я обосную. Но это в конце. Сначала все-таки давайте это как же, сначала разберем источники этого вопроса. То есть воспоминания. У нас документ по этому поводу не сохранилось. То есть по предложению протокола предложения Сталина нет. Оно есть только в воспоминаниях Максима Кошкинского. И косвенно в одной из публикаций Александра Краснова. Сначала, прежде чем начать, я все-таки остановлюсь, как у нас отображается этот вопрос в нашей исторической литературе, в чувашевидении, и почему меня эта тема затронула и подтолкнула на все это делать. Итак, есть книга «На образование чувашской автономии», которая была выпущена недавно, и вот здесь он так описывается, что в ходе совещаний московских в апреле месяце, вопрос там о татаро-башкирской республике шла речь, были и, скажем так, кулуарные встречи, неофициальные встречи. И Максим Кошкинский, Яким Степанович Максим Кошкинский, это знаменитый наш организатор чувашского театра и кинематограф, чувашского кинематографа, он был свидетелем, как он описывает, такого разговора Эльменя и Сталина. Сталин говорит, если вы не хотите войти в Татаро-Башкирскую республику, то создайте свои автономные советские республики. Эльмень, у нас для столицы пригодного города даже нет. Сталин, Вашингтон 100 лет назад каким городом был? Знаете, насчет столицы не печальтесь, создадим новый город. Но здесь идет речь о том, что Эльмень отказался, и потом в дальнейшем уже автор, уже применительно, конечно, уже в ситуации предложения Ленина создать Чувашскую республику, это в июне 20-го года, Эльмень тоже отказался. И здесь в этой книге такой делается вывод. Отказ, то есть идет речь о Эльмене. Отказ от республиканской формы государственности вряд ли можно назвать дальновидным, если учесть тот факт, что в течение 22-25 годов областным работникам пришлось приложить максимум усилий для преобразования Чувашской автономной области в Чувашскую автономную республику. Да, то есть, что им пришлось потом исправлять, как считает автор, свои ошибки. Другой же, более недавний, монография, он выступает, охарактеризует еще более резче. Значит, причем здесь идет речь уже не только о Эльмине, но и о всех чувашских деятелях. То есть вот так поспутно, то есть не прямо фамилия не называется, но по факту получается, что всех деятелей Чувашского национального движения того времени, которые не укладывались в эту формулу, называют следующими словами. Итак, сдерживающую роль, почему, скажем так, не была принята национально-территориальная республика, тогда же в 18 году и впоследствии, стала причин, в чем являлась отсутствие политической воли у чувашских лидеров, но я как раз уже, это цитата, я то, что сегодня называл, их морально-психологическая и интеллектуальная неуверенность. Чувашские вожди проявили инертную реакцию на меняющиеся обстоятельства. Идея национально-территориальной автономии в их среде вызревала сравнительно долго и противоречиво. Вот, то есть они инертные и малоспособные быстро ориентироваться. Это Кременчук Владимир Николаевич. Это наш официальный историк. Ну, я сейчас не насчет, скажем так, разбора его работам, да, давайте сейчас я вернусь к этому, потому что я сейчас просто поставил проблему, потому что в нашей историографии и везде слышится, что наши вожди были неспособные, бестолковые, им уже, вот если вот сегодня только был в гуманитарном институте, тоже с отдельным приглашал, они там говорят, вот если бы создали бы в 18 году сразу республику, все было бы чудесно. Я говорю, нет, не чудесно. Приходите, я вам здесь все обосную. Но сказали занято. Теперь давайте посмотрим по воспоминаниям. То есть у нас документов, еще раз повторяю, предложения Ленина, Сталина нет, протоколов, а есть воспоминания. Ну, это Кошкинский, который об этом подробно пишет, я в конце скажу. Сначала немножко назову Коричева, Сергея Коричев. Почему Коричев? Коричев не принимал участия на этих совещаниях, но именно потом он стал заместителем Эльменя. И, собственно, он потом позднее уже влился в апреле, в мае 18 года в Чувашское движение. И тоже был в курсе дел. И вот он, в частности, пишет. Зимой 18 года чувашский комиссар при Казанском губисполкоме Краснов был командирован в Москву с ходатайством об открытии при наркомнации Чувашского комиссариата. Попутно он должен был познакомиться с работой татарского комиссариата при наркомнации, который существовал уже несколько месяцев. Но он здесь, конечно, немножко ошибается. Он ездил туда в мае, не зимой, 18 года. И то, что он приехал и сказал, что надо отправить туда людей. Людей направили. И вот за это время в Москву успели съездить два товарища. Эльмень на татаро-башкирское совещание и Максим Кошкинский, наркомпрос с ходатайством о субсидировании Чувашского театра в Казани. Они оба участвовали на татаро-башкирском совещании. Обращаю внимание, что Коричев это пишет, что они оба участвовали, и Кошкинский, и Эльмень, в совещании по татаро-башкирской республике. И вели дальнейшую беседу в наркомнации об открытии при нем Чувашского отдела. Здесь Умало нам что интересного сообщает. Насчет воспоминаний Краснова. Покаюсь, я эти материалы 10 лет назад изучал. Я читал воспоминания Краснова, которые не опубликованы были. Они хранятся в современном архиве современной истории. То есть я сейчас их не перечитывал заново, времени не хватает, и этим заниматься нужно. Но я в то время изучал их достаточно подробно. Если бы я нашел бы, что он разговаривал со Сталином, а он разговаривал со Сталином, то я бы этот момент отметил и отразить было. Но сейчас могу сказать, что там, скорее всего, такого нет. Потому что уже он писал это 10 лет спустя, и о таких вещах, то есть он как противоречил Сталину, он предпочел умалчивать. Так же, как и Ильмень, кстати, в том числе. Но сохранился такой документ в мае 2018 года, когда он сам уже участвовал на московском совещании в мае по Татаро-Башкирской республике в Москве. И в газете «Правда», знаете, да, центральная газета, там была статья о Татаро-Башкирском совещании вот этом. И там позиция всех была указана. И там опубликованы слова Краснова, которые высказал на совещании. И он, что он там сказал? «Положение Татаро-Башкирской республики для чувашских организаций казалось полной неожиданностью, что рамки ее слишком узки, ибо выкидывают за борт тесно связанные с ней мелкие народности. Странным является само название Татаро-Башкирской республики, в нее кроме татар и башкир входит и ряд других народов. Речь должна идти об областной автономии, образованной в первую очередь по экономическому принципу». А вот здесь вот как же редкий момент, где он говорит о том, что все-таки было предложение о республике. Цитата. «Говорят, что чувашская демократия могла бы объявить свою автономию. Но для этого у нас нет никакой необходимости». В газете там это не комментируется, но чтобы, почему, какая позиция была, я сегодня буду разбирать. Это то, что у нас из воспоминаний и документов связано как раз уже с непосредственным с Красновым. Ильмень тоже немножко оставил некоторые воспоминания. В 2020 году у него вышла в газете «Канаш» статья «Откуда и как возникла Чувашская область». И он там тоже пишет некоторые слова об этом. Так. Вопрос об организации Татаро-Башкирской республики решено было обсудить 12 апреля на совещании в Москве. Пригласили туда и нас, чувашей. Избрали и направили туда двух делегатов. Им поручили заявить на совещании, что чуваши против включения в состав Татарской республики. Из-за твердой позиции, вот обращаю на это внимание, Ильмень сам как описывает, как же свою деятельность, из-за твердой позиции нашей делегации и не очень активной поддержки башкирами представленного проекта совещание в тот же день не закончило работу, его решено было продолжить 5 мая. То есть он здесь не называет себя неуверенным, то есть да, он сказал твердая позиция. А что за позиция, будем разбирать. После совещания наша делегация, то есть он и Максим Кошкинский, два делегата, по поручению Чувашского комиссариата побывали у товарища Сталина в Народном комиссариате по делам национальности. Он встречался и беседовал с ней несколько раз, то есть с чувашской делегацией. Он говорит, что Сталин с чувашской делегацией, то есть с Ильменем и Кошкинским, он встречался несколько раз. Теперь мы посмотрим, а что же пишет сам Максим Кошкинский. Но здесь, конечно, надо понимать, что Максим Кошкинский это писал уже в советское время, тем более эта статья была, его воспоминания опубликованы в 60-м году. Здесь я ее вытащил специально в журнале «ЯЛАВ», 60-й год, номер 4, если кому интересно, можете почитать, на чувашском языке. И он там описывает о своей поездке как раз в апреле 2018 года в Москве, как он решал вопросы насчет театра, насчет встречи с Крупской, с тем же самым Сталином. И в конце статьи он уже описывает как раз вот наш вопрос о Татаро-Башкирской республике. Сначала я буду зачитывать воспоминания, и потом буду высказывать некоторые свои соображения сразу, чтобы потом сопоставлять. Он пишет, мы вместе с профессором Покровским, профессор Покровский – это профессор Казанского университета, вышли из наркомпроса, прошлись пешком по улице Остаженко в особняк Солодовникова. Этот особняк занимал татарский комиссариат. Там же собрались люди на совещание насчет татар и башкир. Оказывается, Покровский приехал на это совещание. Чуваши туда выбрали Ильменя. Я тоже после того, как закончил вопрос о театральной смете, участвовал на некоторых заседаниях. Вот сразу могу прокомментировать, что уже исходя из этих слов, я уже могу поставить под сомнение, что он объективно воспроизводит те события. Потому что, смотрите, он фактически получается, что он описывает, что он случайно там оказался. Покровский зашел, и он вместе с ним. Но почему это было сделано, ну, понятно, наверное, там, да, то есть, как же это сам, потому что там много было неудобных моментов, и он постарался так это обойти. Я не говорю, что он, конечно, фальсификатор или какой-то там все остальное, но то, что уже этот момент. А почему я сразу могу показать то, что Кошкинский, он не был случайным человеком там. Он вместе с Сельменем имел официальное направление присутствовать по вопросу Татаро-Башкирской республики. Удостоверение дано гражданину Ильмени в том, что он действительно комиссариатом по чувашским делам, комиссариатом командирован в городе Москву на предварительное совещание учредительного съезда совета по объявлению Татаро-Башкирской республики, что подписью прилагает, это заверяется Краснов. Точно такое же удостоверение с таким же текстом отношения Якима Степановича Максимова. То есть он был официальным представителем комиссариата по чувашским делам. То есть он туда не случайно попал. Покровский его случайно завел. Далее пишет он. Представители татар, марийцев, удмуртов, мордвы одобряли проект советского правительства о создании Татаро-Башкирской республики. Где он взял удмуртов и мордву, я не знаю. Потому что на этом совещании их там не было. Марийский был. А вот представители башкир, чувашей и кряшин, то есть крещен татар, выступали против Татаро-Башкирской республики. Здесь нужно сказать, это он пишет, сказать вот о чем. До отъезда в Москву я встречался с эсером, работавшим в редакции Каноша Петровым Юманом. Он мне так сказал, цитата Юмана. «Ты наверняка в Москве увидишь Ильменя. Он выехал на совещание, созываемое по вопросу создания Татаро-Башкирской республики. До его выезда мы с ним обсуждали данный вопрос. Я его предупредил, что чуваши не должны входить в Татаро-Башкирскую республику. Пусть он это помнит».
Мой сразу комментарий. То, что
о вхождении в состав Татаро-Башкирской республики в апреле 18 года Ильмень не разговаривал. Он выступал с другими вещами. А вот это добро на вхождение чувашей в Татаро-Башкирскую республику дал уже месяц спустя Краснов на втором совещании. Он то ли случайно путает там, да, то ли он просто, скажем так, вот это как же, ну, не знаю, не буду сейчас здесь гадать, но он не совсем точен. И еще здесь обращает внимание, что он как бы получается выгораживает, потом станет понятно, что Юмана, что он из-под навевает мысль, типа он не, этот Юман не был против сталинского декрета. А Ильмень все испортил. Сейчас я дальше прочту. У нас эти моменты сейчас тоже не публикуют. У нас только вот этот разговор. Дальше что он пишет? «В Москве после того, как он это выслушал выступление на совещании, я высказал свое мнение Ильменю». Цитата, то есть что он сказал, «Коли уж принят декрет советской власти, то, наверное, нужно одобрить создание Татаро-Башкирской республики». То есть он за Сталина, говорит Максим. Ильмень со мной не согласился и сказал, «Татарские эсеры и чувашские эсеры предпринимали попытку образовать Соединенные Штаты Дель-Урал. Действительно, Алкина и Алюнова пытались отделить поволжский народ от великого русского народа, а советская власть хотела предоставить мелким народностям реальную автономию». И Максим пишет, Ильмень, видно, не разобрался в этом вопросе. О чувашских эсерах лучше даже не говорить. Они еще до своего участия в контрреволюционной деятельности учредился и Белочехов в Грезере о культурной автономии. Кто не понимает, извините, я сейчас не имею возможности это объяснять, что это значит. Да, пойду дальше. Просто что хотел сказать. Ильмень и Краснов, и так же, как и Уман, они были... он пишет, что этот Алюнов и Алкин, чувашские националисты, вот эти эсеры, грезили о культурной автономии. Но он не пишет, что Ильмень тоже это хотел реализовать культурную, и Краснов, и Юман хотели организовать культурную автономию. Здесь он это говорит, что он не указывает, что Ильмень является сторонником культурной автономии. Он пишет, что Ильмень просто не разобрался. Понимаете, да? То есть он тогда имел в виду, может, классовое соображение. Сейчас нам это уже трактуют как интеллектуально недоразвитый. Дальше сейчас интерес начинается. Сейчас я понимаю, что для многих это пока не совсем понятно. Но, извините, материал малоизвестен. Сталин объяснил представителям... После совещания Сталин пригласил к себе татарского представителя это Вахитова и Султан Галиева, чувашского Ильменя и башкирскую фамилию, которую не помню. Хотя на том совещании я был по своему желанию... как он, посмотрите, интересно, что Даниил Семенович, то есть Ильмень, меня с собой взял это в нарком, к наркому Сталину. То есть он там случайно оказался, и дальше потащил его Ильмень. Беседа произошла в кабинете наркома. Я туда не заходил и сидел в комнате секретаря. Дверь кабинета не была закрыта. Там разговор шел о том, как создать Татаро-Башкирскую республику. А еще раз помните, и Ильмень сам писал, и Корич писал, что они оба присутствовали на совещаниях. Сталин объяснял представителям Башкир и Чуваши, чтобы создавать свою автономную республику. Но чувашские и башкирские представители настаивали, что мы против Татаро-Башкирской республики. Иосиф Виссарионович сказал, если вы не хотите войти в Татаро-Башкирскую республику, то создайте свои автономные советские республики. Ну, в принципе, тут создается, который я уже раньше читал этот диалог. Но здесь что нужно отметить, что он говорит, что Сталин предлагал автономные советские республики. В 18 году никаких автономных республик еще не было. Тогда там шли сразу республики. Украинская Советская Республика, там, да, то есть Татаро-Башкирская Советская Республика. А в
17-м была, да, Татаро-Башкирская образована?
Она не была образована. То есть было положение, что никаких автономных не было. В 19-м году эта Башкирская Республика тоже была создана как Башкирская Советская Республика, без слова автономная. Сам термин автономный появился только в 20-м году и использовался. То есть здесь он тоже слово автономный притягивает. Ильмень сказал, ну то, что у нас нет достойного города, все такое прочее, я уже это зачитывал. Вот еще редкое свидетельство о том, что была возможность получить свою автономную республику. Об этом это написано было в газете «Канаш». 27 марта 2018 года была опубликована статья Диманштейна, это сотрудника наркомнации Сталина, Татаро-Башкирской республики, и уже по скриптам, уже редакция добавила, если чуваш попросит автономию, то они ее получат. Об этом им надо подумать. Вот. Собственно говоря, у нас о предложении у нас, по крайней мере, мне неизвестно. Но я достаточно досконально изучал. Они, конечно, наверняка еще, может быть, свидетельства есть, но это нужно дальнейшим вопросам. Теперь вторую часть. Что у нас говорит архивный материал об этой встрече? Для того, чтобы понять, нужно понять, сначала давайте разберемся, что за такая Татаро-Башкирская республика. Сейчас я не буду рассказывать про три проекта, которые были до этого Волжско-Уральского штата, Средневолжского штата, республики и штаты Дель-Урал. Я об этом тоже раньше выступал. Вот четвертый проект, который выдвинул уже, это сталинский, это московский проект, который выдвинул Сталин. 22 марта 2018 года было опубликовано положение Татаро-Башкирской Советской Республики за подписью наркома по делам национальной РСФСР Сталина и председателя Центрального мусульманского комиссариата Вахитова, члена комиссариата Манатова и Ибрагимова. В ней говорилось о том, что на этой территории надо образовать Татаро-Башкирскую республику. Здесь перечисляется, сейчас я на карте это покажу, не буду все зачитывать. И написано, что Казанская губерния, за исключением Чувашско-Черемисской части. Черемисск – это Майлицкая часть. То есть Татаро-Башкирская республика, то есть без Чувашской и Майлицкой части. То есть туда входили Уфимская губерния, Оренбургская губерния, Пермская там часть, там это вот тут как раз изображено. Здесь вот это, я не знаю, это вам хорошо видно, там, да? Вот здесь она показана, здесь уже вместе Чебоксары, Царево-Кашайская школа, Цивильск. Но это уже после того, когда включили Чувашско-Марийскую часть. А до, по первому положению, которое издал этот наркомнац, Чувашско-Марийская, она не включалась. То есть она показали проходит. Буинск, то есть да, все эти уезды Казанской губернии, Марийские и Чувашские, они оставались за пределами. То есть сначала Татаро-Башкирская республика в марте 2018 года предполагалась без Чувашско-Марийской части. Интересно, есть статья Сталина о Татаро-Башкирской республике, которая была опубликована сразу же в газете «Правда» 23 марта. И он там пишет, так. Не слишком я много цитирую. Может, вам покороче, нет, выдержки только давать. Да, то есть некоторые моменты я буду обозначать. Ну вот он говорит о том, что у нас в январе провозгласили федеративный строй, и только вот Украина, Дон и Крым высказались за то, чтобы создать федеральные свои части. И вот теперь татаро-башкирия является, он, это уже цитата, татаро-башкирия является, кажется, единственной областью революционной организации, которая определенно начертали план федерирования Советской России. Мы имеем в виду ту меткоочерченную общую схему организации Татаро-Башкирской Советской Республики, о которой говорят теперь все и которую разработали влиятельнейшие советские организации Татары-Башкир. Ну и потом дальше там как же это самое, что там будет продолжаться. Как она реализовывалась? Вот обращаю внимание сейчас вот на то, что как реализовывалась. Потому что часто возникает вопрос, что здесь можно сказать о том, что у нас есть такой шаблон о том, что Совнарком РСФСР учитывал интересы местных советов. Посмотрите, то есть они разослали циркулярную телеграмму по уфимско казанским и оренбургским совдепам. А то, что комиссариат по мусульман, сразу бегая вперед, я могу сказать, что на первое совещание представителей совдепов практически не было. Были только в основном представители мусульман, татары, башкир. И он с ними готов был работать, то есть Сталин. Вот такой вот циркуляр заставил. Комиссариат по делам мусульман в согласии с народным комиссариатом по делам национальностей принимает наследующие представительства комиссию по созыву съездов советов Татар-Башкир Татарской Республики. Казанский совдеп 1 представитель, Казанский мусульманский комиссариат 1, Уфимский совдеп 1, Уфимский башкирский комиссариат 1, Уфимский татарский комиссариат 1, Оренбургский совдеп 1, Оренбургский башкирский комиссариат 1, Уфимская чувашская организация. То есть они казанские чувашей туда не взяли, то есть уфимских чувашей приглашали. То есть если посчитать, то есть приглашали только трех работников совдепов и пять националов, трех мусульман, из них трех мусульман, двух башкиров там, да, одного чуваша. Это про первое совещание. Чувашские организации, которые в Казани в то время действовали, они сразу, конечно, беспокоились, то, что их игнорируют. Вот Краснов, он сразу же в начале апреля направляет в Уфу телеграмму в Уфимское Чувашское национальное общество. Телеграфируйте, кто командируется комиссию по созыву учреждения съезда объявления Татаро-Башкирской Республики. Каково отношение вашего населения? Мы делегировали, протестуем против проекта, разрывающего чувашский народ на части. Имеется ли подходящий человек, стойко умеющий отстаивать национальные интересы? Чувашский комиссар Краснов. Ответа я не нашел, и уфимских представителей там не было. Почему это могу только догадываться. Но, скорее всего, потому что это было направлено в Чувашское национальное общество, а Чувашское национальное общество занимало антисоветскую позицию. Конечно. Это же известно. Она это да, занимала. И осенью 18 года там был издан официально приказ о том, что Чувашское национальное общество является контрреволюционной организацией, всех ее руководителей арестовать и доставить в тюрьму. Это Аленов, Семен Николаев, Иван Васильев, Гурий Комиссаров, кстати говоря, лидера Чувашского, это уфимского ЧНО, как раз тоже там сказали. Потом этого Блинова, то, что такой там был, как же деятель, как же без него. И еще там кого-то, сейчас я уже позабыл немножко. Так, что делают, значит, в начале апреля, это 7-х, 8-х, 9-х числах, там выбирают двух делегатов. Это как раз, в частности, как я показал, это Эльмень и Максимов. Он даже видно, что этот Эльмень 7 апреля назначили, Эльмень до 7-го, а Максимов 9 апреля. Кстати, Максимов получил еще другое удостоверение. Я забыл про него сказать. На встрече с наркомпросом по созданию Чувашского правительственного народного театра и кинематографа. То есть в 18 году уже просто кинематограф стоял. Но теперь уже перейдем. То есть у нас это все винят, что это личное решение это Эльменя. Почему Эльмень отказывался? Он не выражал свое мнение, он выражал это мнение совещания, которое проводилось перед правкой, и был протокол совместного заседания Чувашского социалистического комитета, Чувашской фракции исполнительного комитета Казанского губернского совета крестьянских депутатов и комиссариата по чувашским делам Казанской Советской Республики об отношении к объявлению Татаро-Башкирской Республики. Вот оно. Все читать не буду. То есть вот эти
три чувашских учреждения, они собрались, и они постановили довести до сведения комиссариатов по национальным делам, то есть РСФСР, и по делам мусульман внутренней России, о следующих основных требованиях чувашского пролетариата и беднейшего трудового крестьянства, предъявляемых к делу создания федеративной государственной единицы в Волжско-Амурском регионе. О том, что новая республика должна охватывать всю обширную территорию Волжско-Амурского региона. Ну, здесь общие слова. Потом здесь тоже насчет того, что, то есть как нужно решать. Здесь пока сейчас это для нашей темы мало интересно. А он говорит о том, что в эту областную автономию нужно включать все народы, проживающие в этой территории. Эти народы должны жить по следующим правилам. Интересы национальных меньшинств и мелких народностей, чуваш, черемис, крещеных татар, мордвов, ватяков и прочих, подвергшиеся наибольшему национальному угнетению, должны быть охранены в надлежащей мере. В основу Конституции Республики должны быть положены принципы полной автономии каждой народности в вопросах культуры, организации всех административных и общественных учреждений на основе национально-пропорционального представительства, отчисление пропорциональной доли бюджета на национальные нужды. У нас часто путают культурную автономию нынешнюю, которая это какое-то общественное объединение, там, да, сами собираются на свои деньги, там, себя веселят. А здесь шла культурная автономия, то есть национально-пропорциональное деление бюджета федеративного. Дальше чуть-чуть интереснее. Конституция республики должна быть разработана и учреждена областным учредительным съездом советов и национальных организаций. Факт объявления Совета народных комиссаров без согласия на то местных советов и национальных организаций Татаро-Башкирской республики считать досадным недоразумением, не имеющим обязательных сил для чуваш. То есть они не признавали декрет наркома по делам национальности. Да, то есть он еще раз процитирую. Факт объявления Совета народных комиссаров без согласия на то местных советов и национальных организаций Татаро-Башкирской республики считать досадным недоразумением, не имеющим обязательных сил для чуваш. То есть они постановление о Татаро-Башкирской республике не признают. Никакой Татаро-Башкирской республики быть не может, а возможно ли создание объединяющих многие народности штатов? То есть они, это помните, всегда говорил, что они были сторонниками Волжско-Уральского штата, республики, то есть который бы объединял бы на, как же, и в этом штате все были народы бы равноправны и на правах культурной автономии, вот, которые я там перечислил, про бюджеты, там, про все это самое, да, как же, то есть они автономные. Никаких там, то есть выделения из них каких-то одной или двух национальностей они не признавали. Да, областную автономию, Поволжскую областную автономию. Как она еще называлась, Волжско-Уральская, ну, штат, республика, там, да, то есть где они все это было. Дальше цитата. Разработан до сего времени башкирскими джилисами и вашуром, вайнушуром, проект областной автономии отличались тенденцией установления в ней мусульманской гегемонии в ущерб интересам малых народов и в случае осуществления послужили бы источником острой национальной розни между мусульманами, русскими и прочими народностями. То есть вот так они так ставили вопрос. Председатель собрания Александр Краснов и Лукин. То есть именно с этой бумагой Ильмень и поехал в Москву и разговаривал со Сталином.
Ну, если бы этой бумаги не было, то его просто там бы развернули бы или посадили. А тут, получается, целая республика занята.
Это просоветские чувашские национальные организации. Чувашский левосоциалистический комитет, чувашская фракция исполкома при Казанском губсовдепе. Это не ЧНО принимало решение, это чисто просоветские. Причем левые эсеровские.
Ну, их же много все равно было.
Не так уж.
Ну, подколыхнули-то могли.
Конечно, там, конечно, ну, конечно. Да. То есть, здесь фактически стоял ультиматум. Ультиматум. И поэтому, только поэтому Сталин вообще стал разговаривать. Например, марийцы в то время очень хотели тоже создать свою республику или там тоже штат. То есть, они там как же... Но никаких документов я не видел, чтобы с ними вообще разговаривали. А чувашки, они были как же более многочисленные, более, скажем так, вот уже в Казанском совдепе авторитетны, там, да, и, ну, то есть, многочисленные, то есть их голос и достаточно прислушался Сталин. То есть это был компромисс, это был со стороны Сталина вынужден был считаться. Так, сегодня тоже разговаривали насчет Петрова Юмана. Пока Ельмень там ездил, Юман организовал объединенное заседание чувашских, чеченских и крещено-татарских социалистических комитетов. И они там выдвинули под председательством Петрова Юмана. Было принято вот это решение, вон видите там, да, вот это постановление. А внизу личная подпись Петрова Юмана. Не обязательно, мне кажется. Подключилось. Ну ладно, бог с ней, тогда я буду на аудио рассчитывать. Здесь Юман, кстати, менее деликатно писал, чем Краснов. То есть там про экономический интерес и все так прочее. Юман, смотрите подписи Петрова Юмана. Могу и ссылку архивную дать. Это наш государственный архив Чувашии, фонд 499, опись 1, дел 17, 14. Выразить протест против такого акта, совершенного помимо воли и согласия местных советов и национальных организаций Чуваш, Черемис, Ватяков, причем татар и прочих. Против тенденции установления мусульманской гегемонии в пределах новой республики, в ущерб интересам малых народов, что видно самого названия республики, и разрезает эти народы. То есть не просто там, как же это сам, выразить протест. Забегая вперед, Юман, да, то есть давайте посмотрим, на эти, о ком мы говорим. Юман, рядом, который с Ельменем сидит там, да, он потом вернулся. Он после уже, это в июле 18 года, ушел в антибольшевистский лагерь официально. На сторону Самарского Комыча. Когда эта народная армия, этот, помните, полковник Капель занял Симбирск победным маршем, да, для Самарского Комыча. И бургомистром в городе Симбирск стал Дмитрий Петров Юман. То есть он не просто там, как же это самое, просто перебежчик, который там, знаете, а достаточно, как же, значимый человек стал в антибольшевистском движении. Ну, как он вернулся, сейчас я не буду рассказывать. Дальше, это, что они пишут, они как же в этом своем. Декрет признать не имеющим обязательной силы, пока не будет утвержден областным съездом советов. Созываем в Казани. Поэтому предстоит разработать конституцию областной автономии. Заявить, что новое государственное единство, тогда только может быть жизненно, когда при определении границ это первенствующее значение будет предано экономическим факторам. И когда будет приемлемо для местного населения, объединяющее равноправные народы на началах федерации. Вот, это архивные документы, то есть с какими поехал Ельмень, собственно говоря, в Москву для того, чтобы решать эти вопросы. Понимаете, да? То есть у Ельменя, Ельмень не поехал решать вопрос обхождения Татаро-Башкирской республики. Он поехал туда с протестом. О том, что есть, у него было два пункта. Татаро-Башкирское слово нам не нравится. И нам нужна совместная Поволжская автономия. Причем Ельмень своего не добился. То есть и название было сохранено. И после апрельского совещания 18 года Чуваша-Марийская часть Казанской губернии в состав Татаро-Башкирской республики не была включена. То есть он не принял. На второе совещание уже поехал, это уже тяжелая артиллерия. Ельмень тогда еще был просто, скажем так, вот, ну, пришел человек, недавно появился. А Краснов, он был тогда уже это большой авторитет, который уважал казанские совдепы. Он был левым эсером кадровым. Он наверху, с гусарскими усами. И уже Краснов на майском совещании из этих двух задач выполнил только одно. То есть название сохранилось татаро-башкирское, но было принято решение о том, что добились все-таки того, чтобы в состав Татаро-Башкирской республики была включена Чуваша-Марийская часть. Это было принято только уже в мае. Это не Ельмень принимал, как Максим пишет. Это уже принимал Краснов. И здесь твердое, принципиальное, очень логичная и адекватная позиция. Мог бы дольше разговаривать, но я думаю, многие собрались здесь больше поговорить, там, да, это самое не о конкретных событиях, там, да, то есть, а вообще более масштабно порассуждать. Сначала пробегусь. А что было бы, если бы согласились бы на это дело Чуваши создать свое отдельную, то есть пускай отдельно Татаро-Башкирскую республику, а Чуваши создают, вы помните, видите, там Чебоксарский, Цивильский, Ядринский уезд и часть Буинского уезда создают свою Чувашскую республику. Что было бы? Интересно?
Конечно.
Многие для этого как раз. Да, это, конечно, здесь у меня документов нету, естественно, там, да, это, но я знаю материалы, вообще логику, контекст, досконально все это изучал, и, в принципе, здесь мог бы очень на большом количестве, это как же, аргументов это высказывать, поэтому задавайте, если кто там, как же нас... Если там кто там из интернета, может быть, потом в комментариях это писать, с удовольствием все отмечу, если что-то на какой-то вопрос не ответил там, да. То есть, ну как развивались события потом дальше. Сначала скажу, как на самом деле. Итак, на первое совещание апрельское это присутствовало 14 человек. Из них, обратите внимание, 11 мусульман.
14 из них, они 3 человека.
Да, то есть 11 мусульман. То есть это Максим Кошкинский, Ильмень, марийцы какие-то образом пробрались, я не знаю, каким образом добились. Причем представитель Марии Николай Алексеев стал заместителем председателя этого совещания Султан Галиева. То есть Султан Галиев вел это совещание. Султан Галиев, если кто не знает, это татарский сначала меньшевик, потом большевик, то есть который непосредственно со Сталином еще в январе разговаривал о создании Татарской Большевистской Республики. Здесь было превалирование мусульман. Но что хочу сказать. Как дальше бы развивалось бы, да? Ну, во-первых, почему не принято? Потому что, как это Ильмень сказал, твердая позиция чувашей и башкир. Заволокители это дело. Они выразились протестом. И поэтому было бы решено повторное совещание привести в мае. И теперь уже там как же... как сами же чуваши видели там в том постановлении. Обращение... мнение на местные советы. И уже Ленин, когда подписывал уже циркуляр по этим совдепам, он говорил, что нужно побольше представителей от совдепов. На майском совещании представители от совдепа уже приехали. Их было достаточно много. А Казанскую губернию представлял это Карл Грасис. Это Уральский областной совет Тунтул и Сыромолотов, Оренбургский совет Филиппов, и они сразу же выступили, а это были большевики, они сразу же выступили против этого положения Татаро-Башкирской республики. Когда приехали большевики, они сразу стали выступать, то есть представители совета, против Татаро-Башкирской республики. Как они потом писали жалобу, Сталин их на совещаниях игнорировал. Типа вопрос уже решен, я вас слушать не буду. И вот эти четыре человека, Сырмолотов, это Грасис, Тунтул, еще кто там, они пошли с жалобой к Ленину, в ЦК партии пошли, то есть написали заявление в ЦК партии и пошли к Ленину, что Сталин нарушает наши прежние большевистские принципы. Что не должны быть, что должен быть интернационализм, что должны быть областные автономии. Они думали, что Сталина на место поставит, но поставил их на место Ленин. Фактически отойдя от своих прежних статей, которые писал до революции. Как это произошло, если вам интересно, могу рассказать, как он их поставил на место. Они с собой... Интересно? Вкратце, там, да, вкратце. Сейчас я уже читать ничего не буду, зачитывать ничего не буду. То есть вот они пришли туда, Грасиса там не было, там это был Сырмолотов, Тунтул и татарский, башкирский представитель Шмигулов. Вот, значит, Сырмолотов выступил, Тунтул выступил, и потом, как же это самый Ленин спрашивает у башкирина, а вот вы кто? Он говорит, я, говорит, большевик, рабочий. Вот обратите внимание, вот это сочетание. Рабочий большевик, это Шмигулов. А как вы относитесь к башкирским националистам? Собаки поганые, то есть этот рабочий большевик говорит. И потом, когда этот Тунтул, то есть Ленин дальше, это по воспоминаниям Сырмолотова. То есть Ленин не стал дальше с ними ничего пояснять, как Сырмолотов понял, да, что что-то мы какую-то ерунду сказали. То есть мы не доверяем башкирским трудящимся, да, то есть, а мы не доверяем. И Сталин подвел итог, что товарищи, это национальный нигилизм. Вы не уважаете национальные национальности. То есть вот так вот обставили их просто. То есть, еще раз повторяю, что то, чтобы это как же Ленин и Сталин отошли от своих... Потому что до революции читайте статьи Ленина и Сталина по национальному вопросу. Они были сторонником областных интернациональных автономий. Никаких национальных республик, там все остальное прочее. Только в крайнем случае, там, если там как же, ну это отдельный случай. Там, да? Здесь они подвинулись. И теперь уже, то есть, а теперь вот это, как Сармалов пишет, что мы теперь, как же подчиняясь партийной дисциплине, должны были уже исполнять их решения. Потому что демократический централизм. Ты у себя на месте можешь считать как угодно, но указания с центра должен выполнять безукоснительно. Так, Сергей Александрович? Демократический смысл, ленинская формула демократического централизма, она так и настроилась. Они писали такие письма и получили. То есть, это я к чему просто говорю? Что если бы татары тогда получили бы вот эту татаро-башкирскую республику, или чуваши получили бы чувашскую республику, то их сразу бы за жабры взяли бы советы и большевики. Причем эти советы признавали бы только рабочих. Диктатуру пролетариат, помните, да? Крестьян не признают. Интеллигенцию, если она, безусловно, не подчиняется советской власти, не признают. То есть они признавали бы только рабочих и большевиков. И Ильмень, и Краснов в то время были левыми эсерами. А Юман обычным эсером. И даже создавал партию национал-социалистическую чувашскую. То есть о большевиках там речь не шла. То есть это нужно было сразу же отказаться от своих левоэсеровских вещей. А там уже, причем в кровавой форме. И руководством чувашского движения поставили бы таких личностей типа Кадыкова, который из рабочих и который полностью послушен местным советом. А с Кадыковым, я помню, если кто знает, да, я об этом выступал, в январе 18 года у чувашских организаций с Кадыковым были боевые действия. Когда отправляли с Казани в Чебоксары чувашские отряды для того, чтобы арестовать, его арестовали, потом освобождали, там офицеры стрелялись, там с кровью все это было. То есть, если поставили бы Кадыкова, то есть весь прежний багаж демократической чувашской интеллигенции был бы отодвинут. Понимаете, да? И всем чувашским движением заправлялись бы совершенно случайные люди, типа Кадыкова. Это не моя, это моя гипотеза, но, собственно говоря, она, знаете, чем аргументирует? А потому что у татаро-башкирии именно так и произошло. Идеолог татаро-башкирской республики Султан Галиев и Вахитов, ну, Вахитов, он вовремя его расстреляли летом 18 года. А Султан Галиев помучился, когда он потом начал продвигать, и его начали отодвигать, вот эти работники совета. И уже в 19-20 году фактически на татарское движение, то есть как же лидером в Татарстане стал, фамилия похожа, Саид Галиев. То есть человек ниоткуда, можно сказать, тоже из рабочих, из большевиков, который был полностью послушен местным советской власти. А Султан Галиева в 20 году, он скрывался от ЧК, то есть там он был под угрозой ареста. Он скрывался от ЧК, но не арестовали, потому что он вовремя скрылся. А потом все-таки его добили же, там, да, все-таки мы знаем. Он потом был в оппозиции, он и Сталину был в оппозиции. В 23-м году его исключили из всех постов. Потом его и посадили. Отличный враг Сталина стал, хотя вместе с ним решали. Султан Галиев, выдающаяся личность, вообще, как же это отдельного разговора стоит, там, да, это само, потому что он для мусульманского Востока, он один из вообще идеологов там, советской власти, для мусульманского Востока. И, как тогда говорили в 23-м году, еще Ленин живой еще был, но при болезни. Как вспоминали, Сталин впервые сумел устранить сильного противника именно в случае Султана Галиева. Как это образно выражались, впервые лизнул кровью. Нет, это красиво. А потом уже научился он уже по схеме дальше всех отстранять, делать аутсайдерами, подводить. Дальше потом они уже попадали под статью. То есть Султан Галиев в начале 30-х годов, так, подождите, 20-х годов, он был арестован, просидел, в 40-м году его расстреляли. В башкирском движении такая же ситуация. Когда образовали Татаро-Башкирскую республику, то это башкир представлял Шариф Манатов, тоже из интеллигенции, там, да? Манатова уже в феврале 2018 года хотели арестовать башкирские совдепы. За то, что я не поставлю Петроград, арестуйте этого Манатова. Но Сталин заступился, говорит, за него, его не арестовали. Но тем не менее, потом его тоже отстранили. Пришли в власть уже к руководству такие, как Шамигулов, который сказал, хороший парень, наверное, но Манатов, извините, это образовавший, интеллигентный человек, депутат Всероссийского учредительного собрания. И потом в дальнейшем он сначала тоже где-то там тоже... В 19 году Башкирскую республику в марте 19 года уже не Манатов подписывал, принимал декрет, а Заки Валидов, известный человек, тоже из интеллигентов, там, да, тоже из образованных. Так вот, уже через год, то есть он соглашение с Лениным подписал лично, то есть авторитет Заки Валидов. Уже через год он не согласился с одним из решений по переустройству Башкирской республики, ушел в оппозицию, причем вооруженную оппозицию, 3 года организовал против советской власти басмаческое движение. И в дальнейшем провел уже в эмиграции свою дальнейшую уже судьбу. То есть я к чему? Те, кто начинает, они сразу бы, их просто, они, я вам уже конкретный пример показал, что их просто отодвигали бы. Если бы Эльмень и Краснов тоже бы создали бы там с Юманом, там, Алюнов, Васильев, там, Николаев там, да, и все остальные там комиссары, их бы тоже всех отодвинули, пришли бы к власти такие, как Кадыков. Я против Кадыкова ничего и против не имею. Честный, искренний парень. Но это как же это самое, но этот как же... он был сторонником античувашки настроения, скажем так. И на этом много фактов есть там, да? Какие еще были бы перспективы? Если бы чуваши бы создали свою республику, то чуваши были бы разорваны по разным губерниям, по разным республикам. То есть часть была бы в татаро-башкирской, часть это чувашская, другие части вообще уже в других губерниях. Был бы раскол в чувашском движении, между ними началась бы гражданская война. Кстати, что, а вот эту гражданскую войну изначально, это еще в работу 3-го года у Ленина и у Сталина 13-го года, вот этот, она уже была запланирована в работах Ленина и Сталина, что до чего мы даем право на самоопределение создать все эти республики? Для того, чтобы трудящиеся, национально трудящиеся, свергли свою национальную буржуазию, интеллигенцию и всех остальных прочих. А свергнуть как? Путем гражданской войны. То есть у нас бы война была бы здесь, в Чебоксарах. Напоминаю, я в январе выступал, что в марте 18 года Чебоксары были осаждены чувашскими отрядами. Они были в осаде. И тогда там вот эти... большевики, они просто сдали оружие, и поэтому отряд вошел в город. А так его с артиллерией осаждали его. Здесь не так все спокойно было. Если, еще раз повторяю, что если дали бы на республику, то запустили бы термоядерный процесс. В чувашских уездах эту власть взяли бы марпасадские коммунисты, они там самые бойкие были, это самый Соснин, Крынецкий, Малинин. Оставив в чувашском движении таких, как Кадыков, ну и Корич потом появился, он тоже, кстати, был из рабочих, но он был меньше в каком-то времени. Эльмень, навряд ли бы он попал бы туда, потому что у него, он был тогда левым эсером. И его тоже, скорее всего, отодвинули бы, как и в июне, также, если бы создали бы вот эту республику, в июне 2018 года не было бы поддержки таких чувашских интеллектуалов, как Юман, Алюнов, Васильев, Титов, Николаев, которые на общечувашском рабочем крестьянском съезде провели прорывные решения и заставили считаться советской властью, себя совнаркома СССР. Это отдельный разговор, там, как же, кстати говоря, по этому поводу фильм снимаешь, там, да, как же это сам, как это, сценарий там готовим, кинофильм, надеюсь, что мы снимем. Сценарий готов. Про работу июньского съезда 18 года, вот это общечувашского рабочего крестьянского. То есть там драматургия по отношению к советской власти там была мощнейшая. Но в то же время они подготовили мощнейшие резолюции, которые заставили считаться не только с совнаркомом, только с чувашами, но и с другими народами. За татар говорить не буду, они себя хорошо тоже представляли, но, по крайней мере, марийцам, удмуртам, мордве точно помогли. Дальше, если бы создали бы Чувашскую республику, то тогда бы напрочь потеряли бы симбирскую чувашскую школу. Ну, в итоге потеряли, потому что вот этот рабочий крестьянский съезд в июне, он написал общенациональное мнение, которое пошло там, да, что симбирский совдеп щемит нашу симбирскую школу. Пожалуйста, сохраните там за ней статус для нас как национальное достояние. Это было решение общенациональное, которое подписали, еще раз, авторитетные люди того времени, Алюнов, Васильев, там, да, если бы создали, такого съезда, во-первых, не было бы, не было бы такого решения, и симбирская школа в противостоянии с симбирскими большевиками бы не удержались бы. И личное знакомство с Лениным, там, да, тоже навряд ли помогло бы. Яковлев писал сначала в чувашские организации, которые вот это все защищали. Он в первую очередь писал в Канаш. И есть на этот документ. А потом только Ленин. Это потом уже, когда все это отстранили, там уже по факту. А сначала он надеялся на своих. И свои помогли, еще раз говорю. Они спасли фактически. То есть эта симбирская школа, она не была реорганизована как обычное рядовое учреждение народного образования, то есть она сохранила свой национальный статус и как национальное достояние.
Как институт, он.
Да, потом она это преобразована была. Она сохранила свой национальный статус, она как национальное достояние, и фактически она потом уже прекратила свою деятельность только в 30-х годах. То есть она в 20-х годах она была мощнейшим, скажем так, еще центром, который занимался культурно-просветительской деятельностью и за пределами Чувашии. И поднимала авторитет Чувашии. Потеряли бы школу. Получив свое... Дальше. Если бы дали бы республику в 18-м году, получив свое совнарком РСФСР, Чувашская республика вскоре упразднил бы по экономическому критерию, как неспособную.
А в каких границах? Можно нарисовать
палатку, какой-то турецкий республик. Если бы создать Батар-Башкирскую республику, то речь шла о Чебоксарском уезде, Ядринском уезде, Цивильском уезде, Буин и части Буинского уезда.
И все, да?
Да, то есть вот это как же, вот эти части. А Симбирске там речь не стояла. Здесь, если бы сказать, а давайте Симбирскую селим,
да.
Когда позднее, в 20-х годах, сказали же, там, да, это самое, подняли же вопрос о том, что Симбирск сделал, сказали, то в Москве что сказали? А что на это скажет Симбирский совдеп? А он сказал.
Мы против. Родина Ленина, как
да,
она
направила. И именно решение Симбирского совдепа не дало создать большой Чувашию.
Что скажешь, Ленин Чувашию?
Да, то есть. Понимаете? То есть эта игра политическая, их там да, делайте, но, там, понимаете, чтобы сделать это как же, как вы все равно будете делать все по-нашему. И фактически. Вот если была бы создана такая Чувашская республика, там, да, она бы была бы экономически, как мы сейчас знаем, она у нас перенаселенная, ресурсов нет. Она была бы экономически не способна себя содержать. Да. И тогда стал бы вопрос о том, что надо ее куда-то присоединить. И потом, кстати, присоединили. Вы помните, Чувашская автономная область и потом республика, она тоже была, оказалась экономически неспособной явно. Присоединили к Нижегородской области, к Нижегородской край
создали.
Да. Во-первых, добавили еще Алатырь, там, да, с Борецким.
Для Казани. Казани.
Это потом, в 20-х годах, чтобы поднять экономическую мощность Чувашской автономной области, да, и республики, им добавили Алатырь и Борецк, потому что тогда Алатырь был промышленный развитие.
А что сказали, что не много, да, не сказали, спрашивают.
Сейчас, об этом у меня тоже идет речь.
Сейчас. Значит, а кто составил? Сталин составил, что это проект?
И это составили татаро-башкирский, мусульманский комиссариат на комнату.
Потому что нас же вчинили уже в проекте, мы меньше получаем.
Поэтому наша позиция была, что надо создать, бог с ним, пускай будет называться Татаро-Башкирская республика, но обеспечить нам все условия для того, чтобы нас здесь не ущемляли. Угу. Вот в чем позиция была. Очень естественно, адекватная, и называть, что это, что они какие-то дураки недоразвитые.
Это присутствует.
Конечно, это самое. И причем вот то, что Ксения говорил, что это даже не Ильмень с Красновым это сделали. Во-первых, это все сделал, добился, умно сформулировал и направил Юман. Это юмановская заслуга. Я еще в четвертом вопросе сказал, что это не только касается Чувашии, но и для всех народов Поволжья, Среднего Поволжья. То есть для татар, марийцев, там, мордвей и там всех остальных. Проанализируем, что было бы. А, нет, не что было бы, а то, что вплоть до 30-х годов, вот это сейчас тоже сбегает вперед, вплоть до 30-х годов, 20-х годов, когда говорили, что Чувашская республика, она не способна себя содержать, то она не способна себя содержать, и стоял вопрос, куда будем присоединять Чувашию, к какому экономическому центру. Было три точки зрения. Один был к Самаре, и Симбирск, вместе с Симбирском, то есть, не помню, как Самарский такой большой регион. Я не помню, кто был сторонником вот этого Самарского, тоже давно читал. Коричев был сторонником присоединиться к Казани, то есть объединиться с Татарской республикой, то есть вот этим всем. А Ильмень был сторонником присоединиться к Москве.
То есть даже не к Нижнему?
Нет, конечно. Ильмень, ну, понимаете, он далеко смотрит человек. Ну что там, это как же, Москва богаче. И у них нету, скажем так, вот уже, ну, не будем сейчас говорить о национальных, скажем так, трениях между нижегородскими и чувашами, они исторически не связаны. Да, то есть, как же, это самое. Была позиция, чтобы объединиться, то есть чуваши, марийцы и татары, то есть создать большой. Как у нас сейчас есть Приволжский федеральный округ, то есть примерно такой же, то есть это экономический, так называется, экономический район. То есть чтобы они друг другу помогали развиваться экономически. То есть была позиция за союз чуваши, марийцы, татары, за самарский вариант, самарский край.
Вот это можете еще подробнее? Почему это не прошло? Потому что чаще всего, что и так Симбирская губерния, оттуда.
Не могу сказать, я этот документ так сильно не изучал. И третья позиция, Ильмень был за Москву. Но тогда Ильмень уже, собственно говоря, уже сместили с его наполеоновскими планами. В 28-м году начались против него гонения. Да, то есть, и в 29-м году присоединили к Нижегородской губернии. И создали Нижегородскую край. То есть Нижегородскую присоединили Чувашскую, Марийскую автономную. Они с 29-го года были в составе. То есть, почему присоединили, официально считалось для экономических, по двум причинам. Для того, чтобы экономически развить их, вот эти чувашские и марийские территории, и потому что в Нижегородске было больше большевиков, то есть уже подготовленных большевистских кадров.
Что происходит? С 29-го года, получается, Чувашия все-таки была, как бы автономия отдельная.
Да, она была, но металась, она в разных вот этих самых, это же, то есть решался вопрос, как же в Москве, куда же их объединят, куда это их присоединят.
То есть 9 лет они метались.
Да. И, кстати, вот этот проект Большой Чувашии, там, да, он как раз был заточен под этот самый, под Самарский проект. То есть, чтобы Большая Чувашия, столица Симбирская, она стала частью Самарского проекта. То есть, ну, у нас были сторонники союза, часто помню, это Казань, с татарами, марийцами объединяться. Но опять присоединили к Нижегородской. Чуваши Нижегородскую никогда не просились. Их присоединили туда там тоже. И потом, кстати говоря, знаете, быстро. Они достаточно потом. В каком году? В 30-каком-то году они же вышли из состава
Нижегородской.
Если не ошибаюсь, 36. Ну, я точно могу уже. Я 10 лет назад все это изучал. Они быстро, то есть все, мы доразвились, уже обойдемся. Только это самое, то есть это как же... Но сам факт того, что пытались поднимать вот эту идею сохранения Поволжской областной автономии, оно вынуждало правительство центральное считаться с ними, то есть идти на уступки. Сейчас я это немножко тезисно зачитаю. Почему фактически Татаро-Башкирскую республику могли в апреле уже подписать? Большевики такое практиковали. Даже без особого мнения там, как же местных совдепов. То есть мы провозгласим, а потом уже договоримся о власти и все такое прочее. Такое практиковал сплошь и рядом. В частности, я могу назвать там, да, это самое, ну это, конечно, 20-й год, но это точно, про Карельскую трудовую коммуну. То есть они в июне сначала ее провозгласили, подписали создание Карельской трудовой коммуны, и через месяц только начали уточнять ее границы. Понимаете, да?
Карельская?
Да, Карельская, да. Карельская. Да. Только через месяц-другой начали уточнять ее границы. То есть там вообще ничего не было у них там, как же это... Это было чисто подписание, росчерк пера, то есть провозглашали, то есть как же все это автономию создавать. И в апреле Сталин мог бы это сделать. Сталин мог бы это сделать. Но как вот как же Эльмень не допустил, башкиры тоже не особо желали это делать, там, как же это сам, потому что они были всегда сторонниками своего отдельного Башкортостана. Ну, у них другая история, другая ситуация. Он до революции, нет, в смысле, кем по профессии, да. Сначала его из школы, он учился в симбирской школе, но потом они там как же в 1906 году, там это, как же эти революционные события, они там над школой красный флаг повесили, его отчислили. Кстати, они вместе с Красновым учились вместе. А Юман у них учителем был. Это дружки все.
Он в университете казанском учился. Год или даже...
Тогда это еще Юман там был. И после этого он занялся тоже революцией, его распространял, его там арестовали, в Сибирь сослали, но потом вернулся. Он пытался заниматься, там статьи писал, то есть переводными трудами, интеллигентской деятельностью. И как в годы войны, Первой мировой войны, он ушел на фронт, он прапорщиком был. То есть Октябрьскую революцию он встретил, будучи прапорщиком. И после этого вернулся в свой, это как же, это Ядринский уезд, и стал организовывать там уже советскую власть. Он стал председателем Ядринского уезда. В марте 18 года он был делегирован на, четвертый губернский крестьянский съезд. И там, собственно говоря, друзья встретились, и его... Давай в Москву поедешь. Вот и, собственно говоря, он так поднялся. Так вот, что... Вот если бы чуваши бы тогда согласились бы там, да, провозгласили бы Татаро-Башкирскую республику, тогда же, в апреле 18 года, а это могло быть запросто. Сталин был очень, и Ленин заинтересован, это были Татаро-Башкирские, кстати, не сказал, зачем это нужно было, вопрос ставил, зачем они все это, зачем им нужно было. Потому что для них это был проводник пролетарской идеи на мусульманский Восток. Как они говорили, что Татаро-Башкирская республика станет светочем коммунизма на мусульманском Востоке. То есть, если вы хотите привлечь мусульманские массы к советской власти, надо сначала своим мусульманам помочь. Как могут там индийские, пакистанские, это как же эти среднеазиатские мусульмане, арабы пойти, если они со своими поволжскими мусульманами не разобрались? Поэтому для них было принципиально создать сейчас же вот эту республику. Это был вопрос революционной целесообразности. Они бы ее провозгласили бы и бросили бы вот этих татарских, башкирских, марийских, чувашских деятелей разбираться с местными большевиками. Где большевики их, скорее всего, раздавили бы потом в итоге. Потому что за ними Красная Армия. Так вот, если бы чуваши бы не сорвали бы Татаро-Башкирскую республику, и такая республика была бы, это как же объявлена, то среди татар началась бы гражданская война. Потому что там были, там была железная, это как же 20-тысячная, там как же, не буду сейчас по числу там, вот, но там были мусульманские полки, которые были готовы воевать с советской властью. Да, там вот, это, вот эти эсеры, которые там тоже... Они просто не стали там, как же это самое, ну там у них там сложный процесс, я не буду сейчас говорить, но если бы создали бы Татаро-Башкирскую республику, то они были бы, все бы столкнулось бы все это. То есть вот эти антисоветские настроенные и просоветские, они бы, то есть была бы здесь кровавая война. Среди башкир такое было. То есть у них была кровавая резня там друг с другом. То есть татары, чуваши еще мирно обошлось, а вот башкиры, у них очень болезненная гражданская война прошла. Еще раз повторяю, опытных и деятелей активистов бы, то есть и татары, и башкир, их просто бы убрали бы, отодвинули. Вот как я говорил, Султан Галиева, Манатова, Заки Валидова. Пришли бы рабочие большевики-исполнители, такие как, это как Саид Галиев, Шемигулов, в нашем чувашском варианте это Кадуков.
Они, нет, они пришли бы там, да, но они не смогли бы отстоять национальные интересы. Просто вот эти большевики, их бы просто своим авторитетом задавили, потому что у них нет опыта политической борьбы и дипломатической борьбы. У них нет за ними большой поддержки масс. Откуда бы они поддержку масс нашли? Массы бы стали бы их саботировать. А большевики бы сказали бы, не можете там и не беритесь. Даже провозгласили бы. Очень, по России было много провозглашено различных республик. И потом их быстро упраздняли. В феврале 18 года была провозглашена Казанская республика. Знаете, да, об этом? В феврале 18 года большевиками казанскими была провозглашена Казанская республика. Губерния. Губерния. Да, территория губернии. В мае того же года те же большевики, знаете, написали там, как же это самое, приняли постановление, что считать недействительным. Принятие. То есть, они им сверху настучали по башке, там, да, это самое, что они поняли, что там, как же это самое, против Сталина поперли с Ленина. И это постучали там, да. И они сами же отменили же свою Казанскую республику и вернули Казанскую губернию. Таких республик было уйма. Там Криворотская, там, Донежская, там, да, Крым, это самое, ой, Одесская республика, Новороссийская республика. У нас там таких много было, таких вот, но они недолго сохранялись. Их просто быстро с кем-то объединяли. Вот Криворожско-Донецкая республика, ее объединили с Украинской Советской Республикой. Ну, это Криворожск, это нынешний Донбасс. То есть их там быстро объединили там, да? Поэтому в то время все быстро происходило. Вы, если бы создали бы там, да, провозгласили бы Чувашскую республику, ее бы так же быстро потеряли бы. Позднее. Позднее. Сейчас давайте, сейчас закончу с этим там, да. Так. Хотел сейчас, какая-то мысль была сейчас. Насчет Чувашей сейчас хотел что-то важное сказать. Дальше. У марийцев как бы там развивалось бы событие. У них вот эти организации тоже были, но они не были массовые и не имели такого большого авторитета и в регионе, уж тем более в Москве. И без поддержки Чувашей бы там, да, марийские организации бы просто вот эти совдепы раздавили бы. Мордва и Кряшина то же самое же. Нет, Кряшина не хотели культурную автономию. Потому что они разбросаны же тоже. Они, как и чуваши, были сторонниками культурной автономии. Вот марийцы, они были, потому что у них другая ситуация. Они более компактны, и у них большие территории. И мало заселенные. И много лесов, богатства много. А у чуваши противоположное. Земли мало, народу уйма, тьма тьмущие там, да? Ресурсов нет, то есть, да, марийцы были они сторонниками территориальной автономии, да, они одни из первых там, да, когда нам тоже говорят, что башкиры были всегда первыми зачинателями территориальной автономии. Марийцы, скорее, они очень, и удмурты хотели территориальную автономию. Но они бы тоже не удержали бы, потому что их там вот эти совдепы просто бы их там раздавили. Скажем так, у них даже не было своих национальных частей, воинских частей. У чувашей они были. Сначала в январе это был первый чувашский стрелковый полк, по словам Юмбана, 5000 бойцов. Потом две чувашские роты, Чебоксары в Цивильске. Марийские там, как же, военные подразделения, они были в составе чувашских. То есть они и... Но если надо понимать, что это воинские части, они не для войны, они для милицейских функций в первую очередь. Да, то есть тогда была другая концепция армии, это не для военных действий, то есть чтобы как, это типа местного ополчения для самозащиты больше. Кстати говоря, еще раз отмечу, что марийцам республику не предлагали. Да, то есть чувашские бы создали, марийцы могли бы остаться без республики. А вот теперь смотрите, так, я где-то уже пропустил, вот я пропустил этот момент. А то, что... Вот что дало то, что вот эти республики, и татарская, башкирская, и чувашская не были созданы в 18 году? Сейчас башкир не трогаем, это отдельный вопрос. Просто в сторону. Это не наш муравейник, это не другие истории вообще.
Давайте, наш муравейник — это чуваши, марийцы, татары. Татары, там, да, ну, Кряшина, Мордва. Ну, даже Мордва с удмуртами, они уже по бокам. Понимаю, понимаю. Ну, сейчас, это отдельная история. Так вот, то, что отодвинули на 2 года, что, чем это помогло? Тем, что за это время были созданы чувашские, татарские и марийские коммунистические партии. Но они были созданы только осенью 18 года. До этого они были сплошь и рядом левые эсеры. Национальное движение, имею в виду. Только в октябре 18 года началось массовое вступление бывших левых эсер вообще там в партию большевиков. Понимаете, да? То есть, как же, тогда их просто не было. И за эти 2 года на коммунистической, большевистской платформе, во-первых, вот те же самые же вот эти чувашские левые эсеры, и просто эсеры, или просто националисты, они перековались в большевиков и теперь официально считались большевиками. Официально считались большевиками. И теперь уже они были их достаточно много. И те же самые авторитетные люди, типа Эльменя, Краснова, к сожалению, потеряли Юмана. Большая трагедия — потеряли Алюнова. Чудовищная трагедия — потеряли Семена Николаева. Будет этого Ивана Васильевича. А это умнейшие люди, которые... Но сохранили, по крайней мере, Эльмень, Краснов, там, да. Потом и Юман вернулся, сказал, что я советскую власть признаю. Там Львов, Лубов, Алексеев, их там, то есть выросла целая когорта национально ориентированной уже интеллигенции. Вот эти, и там, вот эти уже взращенные, эти 2 года, они помогли, и когда получили уже в 20-м году свою автономию, теперь они уже крепко сели на своих местах. И этих марпасадских большевиков быстро поставили на место. Сначала они в 20-м году еще, там Соснин, Крынецкий, фамилию могу путать, они были в Ревкомы и туда силом втолкнули. Но потом их потихоньку отодвинули, что они их вообще за пределы чуваши отправили. Всех сослали. То есть вот эти кадры, понимаете, там, то есть научились отстаивать свои интересы. Ну, большевики там тоже свое наследие, но это отдельный вопрос. Понимаете, вот это взращено было. У татар такая же ситуация, потому что Султан Галиев с Алкиным, если бы начал бы воевать, это могло бы быть, могло привести к кровопролитной гражданской войне. То есть подготовили новые кадры уже на большевистской платформе. Вот эта оттяжка на 2 года. Дальше потом что? Вот это то, что если бы они разделились бы, то они бы друг другу не помогали бы. И чуваши, и татары. В частности, у татар было плохо. Проект Татаро-Башкирской республики в 19 году уже забыли. И не хотели вспоминать. И, как свидетельствует сам Султан Галиев, именно чуваши летом 19-го уже года сказали: а давайте возродим все-таки Татаро-Башкирскую республику, Эльмень, в частности. Он говорит, старый большевик, там, Эльмень, там, который был противником Татаро-Башкирской республики, сказал, что мы так замучились от этих совдепов, давайте все-таки сделаем Татаро-Башкирскую республику. Ну, то есть мы договоримся, скажем так, это, как же, о равности там, да? И этим они поддержали Султан Галиев, и Султан Галиев уже эту вещь потащил уже в Москву. Стоялся уже там Всероссийский съезд мусульманских коммунистов, это в ноябре 19 года. И он как раз на это ссылался, на Эльменя. Эльмень, говорит, все это поднял с марийцами. Понимаете, то есть чуваши, смотрите, поддержали тогда. И помогли фактически Султан Галиев поднять вопрос о Татаро-Башкирской республике. Сразу же Ленин написал декрет о том, что агитация, это как же... отменили положение о Татаро-Башкирской республике и запретили агитировать за Татаро-Башкирскую республику. Это Ленин подписал. Смотрите, как они быстро переиграли, да? Ну, у него там были свои причины, потому что он на что ссылался? Потому что башкиры против. Но благодаря вот этой поддержке, собственно говоря, и потом и Татарскую республику они уже и потом получили. А то могли бы и ее не получить. Зачем большевикам, как уже в 20-м году, когда гражданская война уже, ну, по Волжье, по крайней мере, закончилась, как была образована Башкирская республика, это было уступка. Специально объясняю, я часто об этом рассказываю. Как была в 19 году образована Башкирская республика? 20-тысячная башкирская конница была на стороне Белой армии. И она говорила, что мы пойдем за любую сторону, кто нам это даст, нашу республику. Приехал там представитель наркомнации от Сталина, Султан Гариев приехал, и сказал, мы дадим вам Советскую республику. И 20-тысячная башкирская конница пробивалась боями через белогвардейцев, там, белогвардейцев для того, чтобы перейти на сторону Красной армии. Вот так создавалась Башкирская республика. То есть это опять был это результат компромисса. А зачем такой компромисс нужен с чувашами, с татарами? Они и так уже на стороне Красной армии. Кто нужен, в тюрьме сидит уже. Кто еще не сидит, его найдем. И вот этот вопрос о том, что вообще это было создано, ну там еще другие были причины, там это третий съезд Коминтерн там проходил, там, да, там много причин. Но вот эта совместная взаимопомощь, по крайней мере, до 20-го года Султан Галиева, она помогла, друг другу помогала идти. Вот когда стал Султан Галиев отстранили, стал Саид Галиев, он сказал, что все, чуваш, до свидания. Вот вам граница. Многие не знают, потому что об этом у нас в советское время скрывалось. И сейчас тоже. У нас, говорят, в феврале 2020 года Чувашский коммунистический съезд принял положение о Чувашской трудовой коммунии. Считается, это национально-территориальная автономия. Но если почитать это материал съезда, то там видно, что Чувашская трудовая коммуна должна была образоваться в составе Татаро-Башкирской республики. То есть эта коммуна, то есть с этой коммуны они поддерживали это. И одно из решений Чувашского съезда: да здравствует Татаро-Башкирская республика.
Вот такие компромиссы.
То есть этот Ленин в декабре 19 года запретил трудовую Татаро-Башкирскую республику. А чувашки через 3 месяца на феврале на своем общечувашском съезде говорят: да здравствует Татаро-Башкирская республика. То есть и трудовая коммуна должна была стать в составе Татаро-Башкирской республики, но она сделала, как интересно, двойное подчинение, чтобы она подчинялась не руководству Татаро-Башкирской республики, а напрямую в Москве. Ну, это элемент, как всегда, так, как же так далеко там заглядывает. То есть с прямым подчинением. Ну, это отдельный разговор, тоже не будем рассказывать. Да? Вот такие взаимные смычки, они помогали друг другу развиваться и чтобы с тобой стали считаться. Вот как я уже сказал, что стремление создания Поволжского областного экономического района до 30-х годов, она стала беспокоящим фактором для Совнаркома СФСР. Они в результате давали национальным республикам больше местных полномочий, больше полномочий для того, чтобы они смогли, чтобы меньше выступали против, там, ну, надо же удовлетворять потребности. Но разводили по сторонам. В частности, чуваши и татары развели по разным экономическим районам. То есть чуваши передали Нижегородский край. А Татарская республика, я не знаю, в каком экономическом области она была. У меня, собственно говоря, все.
Спасибо.
А 20-й год, давайте все-таки официальная дата создания автономных образований.
Давайте мне конкретный вопрос, ладно, потому что я могу много чего рассказывать. Это четкие вопросы давайте.
Башкирию вы не знаете, когда образовали чувашская.
Нет.
В апреле 20-го года?
В марте.
В
марте 19-го года.
Затем Татарская в мае.
Нет, да? Подождите. 19-го года, вы меня не слышите. Башкирская была образована в марте 19-го года.
В марте 19-го года.
Татарская в 20-м году в мае. То есть это больше года прошло.
Это через месяц, потом
март,
да?
Ну,
20-го года.
Реакция, получается, пошла уже потом.
А там вынуждены были просто там, потому что чуваши, они хотели в составе Большой Поволжской областной автономии, но от них отделили Татарстан отдельно, Татарскую республику. И теперь вопрос стал такой, теперь им поставили ультиматум. Вы либо, как же, там стал вопрос о чувашских уездах, это Казанской губернии, потому что теперь Казанская губерния, она же отходила в Татарскую республику. И им поставили ультиматум. Вы либо создаете свою автономию, либо вас включают в Нижегородскую губернию. А Нижегородская для них всегда это страшно было. Ну, там с чувашами не разговаривают, сами знаете. Вот в Симбирске, в Ульяновске, чуваши уважают. Исторически так сложилось это самое, потому что Нижегородск это была, это же граница между Ордой, там, да, собственно говоря.
Мордовская когда была?
В 30-х годах.
30-х?
Да.
А все это время они кому принадлежали?
У них там были созданы вот эти экстерриториальные, по культурному принципу, экстерриториального характера. То есть у них были вот эти отделы при наркомнации, которые курировали их, там помогали. Вот чего хотели чуваши сделать, чувашам это не дали сохранять. А для мордвы их сохраняли. И как вот на защите моей диссертации, там Марийский там как раз сказал, там это самое, то, что им поздно дали республику, это Сунуков, Ксенофон, мне это Никонович там сказал, что то, что мордве дали только в 30-х годах вот эту свою мордовскую республику, фактически их сплотило и сковало вот эти кадры, это мордовские. Если бы они получили бы сразу, они бы... Это не я, понимаете, это как же сейчас. Сунуков, этот авторитетом, да, он пожилой там, да, этот. То есть они не удержали бы свою эту республику. А то, что вот за время культурной автономии, в течение там 15 лет, они окрепли и, по крайней мере, там сейчас мордва у нас держит. Хотя их мало, но они бойкие, бодрые. А в то время у них не было таких вот, как же... Там, это же не просто же так объявить свою автономию, это же надо наполнять своими работниками, причем кадрами, агитаторами, бороться с саботажем, с агитацией против того. Это хлопотное дело.
Марийская в ноябре 20-го года, я знаю. А вот Мурская, скажите?
Тоже, по-моему, в ноябре.
Тоже в ноябре 20-го?
Ну, где-то там тоже, да, где-то там этот...
Или позже еще.
Ну, посмотрите. Где-то, да. Ну, где-то в конце 20-го же года. Почему?
Самые ущемленные по территории.
Ну, по территории, ну...
И мордва больше, и марийцы больше. Хотя позже образовались. Больше были.
Вот к вопросу, опять-таки, надо ли было соглашаться вообще на областную, на Чувашскую автономную область, да?
Не, надо тогда мы себе республику потеряли.
Тогда просто перед фактом поставили.
Это как в Мордве, может, тоже говорилось, как и нам, как в Мордве.
А там где-то же, там татарские уже территории,
куда там? Там татарские уже территории.
А исток, вся Сибирская Чуваша сохранили за все это время.
Казахстан образовывался.
Ну, кстати, сейчас сохраню. Вот если бы в 20-м году не согласились. У нас же не хотели автономной области. У нас хотели трудовую коммуну. Это разные вещи. Сейчас не об этом там, да. Но если бы не согласились бы на автономную область, если бы вошли бы в Нижегородский край и начали бы развивать в себе эту агитацию, пропаганду, они сплотили бы симбирских, там как же вот эти чуваши, вот тогда бы они большую чувашу, может быть, и сделали. Вот, и большую чувашу выделили бы и состав Нижегородской губернии, и Симбирской губернии, и Самарской части губернии. Так что, если бы они подготовились бы там, да, за это время, ну, вот. Ну, да, в истории не имеется слагательного наклонения, там, да, то есть это, но тем не менее, но анализировать мы можем, там, да, то есть это как же предполагать, там, да, что... Если бы они не согласились бы, если бы они начали бы укреплять вот свою позицию и начали бы периодически жаловаться, ой, нижегородские нас обижают, ой, симбирские нас обижают, ой, нас самарские не дают развиваться, там, да, в Самарске там тоже много, там, как же, там, чувашские, там, да, это сама территория, то где самоопределение народов, где равенство, всем создали, давайте мы тоже нам могли бы пойти на большую чувашу. Могли бы пойти на большую чувашу.
Когда Татарстан назывался, да, пошли, например, Даршанский район, Буинский, Аксубайский, ну, с компактными проживанием чувашей на исторической территории своей. Как-то получилось, что никто не протестовал. И не эльмени, и не те самые чуваши, которые вошли в Татарстан. Тогда им все равно можно сказать, что
отделяются. Я понял. Если бы они начали бы протестовать, то они фактически начали бы протестовать против решения советского правительства.
Еще бы дядя объяснили бы.
Ну, понимаете, да?
Как с татарами получилось? Ой, все, что было сказано, действительно.
Нет, там протестовали. Не, подожди. Там, знаешь, как это, там протестовали и татарские, и чувашские о том, что, кстати, Ячинский район изначально в Чувашскую автономную область не попадал. Да, 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 да. И это ячинские чуваши протестовали, как это так, нас это самое там.
Они
как же?
Протестовали?
Нет, ну как протестовали? Они писали ходатайство, что это как же мы они просили там, да. А вот насчет уже спасских и чистопольских чувашей, это то есть на той стороне, то нас разделяло, конечно, уже это самое две вещи. Это большие татарские территории, там, да, которые где-то татарское население проживает, и река Волга. А в проекте о трудовой коммуне, кстати говоря, чувашские уезды, чувашские население Спасского уезда, Чистопольского уезда должны были войти в состав чувашской трудовой коммуны. Вот. Я ответил?
Нет. Но просто смотрите, и Дрожанский, и Никунинский, и Цилинский, в Ульяновском области, они же все равно близко расположены, соприкасаются.
Все, понял. Вопрос, почему туда Симбирские не вошли?
Нет, почему Дрожановский район не вошел?
Вот так же, кулачок, как бы, компактно живут.
Насчет Дрожановского я не могу сказать, но я могу сказать насчет Симбирского уезда. И многих там других там вещей. По Дрожановскому я не располагаю это точным архивным материалом. Моя мечта была давно в Ульяновском архиве там сидеть, там, потому что все это изучать их материалы. Там, да, это самое. Но моя пока гипотеза, она строится на том, что я сейчас не про Дрожановский говорю. Я говорю сейчас про Симбирский уезд, и вот эти, которые у нас... Вот, когда, сейчас, когда вот едешь в Ульянс, там прямо сплошь и рядом чувашки 4 минуты. Да. То есть вот эти почему не вошли там, да? Это я предполагаю, что я документов не видел. Во-первых, вот эти они находились под влиянием симбирских чувашей, это авторитетов. Симбирские чувашские авторитеты всегда выступали против казанских чувашских авторитетов. Для них вот эти проекты трудовой коммуны и автономных областей это был проект казанских чувашских авторитетов. А симбирские считали себя выше, круче, древнее и независимыми. И они проводили пропаганду среди своих «не поддерживайте казанских».
А рассчитывали на что?
Они рассчитывали, что Симбирск станет... Это потом острая борьба была между казанскими, даже после образования Чувашской автономной области. Например, в июне 2020 года образовали Чувашскую автономную область, да, а в августе, если не ошибаюсь, 2020 же года, проводится Всероссийский съезд Чувашской деятельности просвещения, где рулят симбирские чуваши, в частности, это Сергеев и этот самый Свандеев. И они там говорят о том, что не Симбирск должен подчиняться Чебоксарам, а Чебоксары должны подчиняться Симбирску. Нет, я просто к чему говорю, что была между ними недоговоренность. И почему я думаю, что вот эти симбирские чуваши не попали в состав Чувашской это автономной области там, да, и республики, это связано с тем, что они сами там ее не захотели. Просились бы и присоединили бы. Симбирская губерния, Чувашская. Вот я как раз про это хотел сказать. Они просились. Вот я повторяю тебе еще раз. Красночитайские просились. Курмышский тогда уезд был там. А вот они просились. Это документально. У меня есть много там документов по этому поводу, что как это вот эти курмышские чувашцы там, да, они очень активно как это в Казань стучались. Возьмите нас себе. Они же даже, у них же там война была, что Нижегородская война. Кровавая война, кстати, опять. Курмышские чуваши там, да. То есть. Коротко говоря, Симбирский уезд, то есть они, я считаю, что они сами этого не захотели, как же не пожелали этого сделать.
Их сагитировали.
Их сагитировали, да.
Кто хотел, тот пришел.
Да. Буинский уезд тоже пришел, видите? Буинский уезд, это тоже Симбирская губерния. Это как же Батырский район, но это тоже. Нет, это Тетюшский, это Казанский. Буинский уезд, вот это и Бресненский, и Батырский район, это Буинский уезд, они входили в состав, это как же это самое. Вот они попросились, они захотели, потому что трудовая коммуна, оно производилось на основе решений местных уездных советов. Вот кто просился, их тех взяли. А симбирские, они всегда саботировали вот этих. И у меня там по этому поводу много документов.
Есть карта трудовой коммуны Чуваш 18-го года. Там от Ярчика на восток тоже какой-то район входит в коммуну проживающей Чуваши.
Это карта, которая...
Там, это анклав.
Это как раз это Спасский и Чистопольский уезд.
Вот, а потом их...
То есть чуваки... Они выразили, но их записали в Татарскую республику.
Это уже как-то противоречит.
Ага. Пожалуйста. Ага, ладно, все.
Спасибо.
Нет, почему? Все понятно, все нормально. Просто надо... Не знаю. Изучайте, станет понятно. Изучайте. Но я что мог, то и сделал, правда ведь?
Не-не-не, это вовсе не в масштабе, а вообще.